А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сохраняем естественный прогиб спины.
19 часов 5 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. А сегодня программа про фитнес будет посвящена фитнес-индустрии. Как это работает изнутри, как это делается вообще, что это такое? Ну вот не с точки зрения клиентов, которые туда приходят, а с точки зрения того, как все красиво, все нормально, все хорошо организовать, грамотно, для того, чтобы клиенты туда приходили, и чтобы те, кто организовал, были довольны, и, соответственно, клиенты. Вера Заря, эксперт в управлении фитнес-клубами, здесь у нас в гостях. Вера, добрый вечер.
Добрый вечер, Екатерина.
Ну вот я всегда сторонник того, чтобы идти по новостной повестке. Ну вот всегда, как журналист, я привыкла, что я вижу новость и сразу думаю, как ее развить. И вот с фитнесом я столкнулась, ну не впервые, но, скажем так, я, например, ищу каждый день новости про фитнес, и бывают дни, когда их нет. То есть настолько мало у нас про фитнес пишут и говорят, мне кажется, вот со стороны, по сравнению с другими областями, с другими какими-то темами, что об этом хочется говорить. Так вот, все равно темы есть какие-то, безусловно. И, например, я нашла, что главным критерием аренды офисного центра становится наличие спортивного клуба. Якобы это тенденция последних лет. Если строят какой-то крупный бизнес-центр, то там обязательно должно быть место для фитнес-клуба. Действительно, такая тенденция есть. И, может быть, какое-то даже направление: фитнес-клуб в торговом центре, фитнес-клуб в бизнес-центре, фитнес-клуб для того, чтобы человек с галстуком пришел, позанимался, снова надел галстук и пошел работать дальше.
Ну, тенденция есть очевидная, это я вижу хотя бы по тем клубам, в которых я непосредственно работаю, которыми руковожу, потому что у нас каждый день на бизнес-ланч приходит огромное количество людей в галстуках из окрестных бизнес-центров, не только для того, чтобы съесть бизнес-ланч. То есть они прям действительно в свой обеденный перерыв идут на тренировки. И после тренировки успевают еще покушать. Поэтому тенденция очевидная. У нас прям появился целый новый поток клиентов, которые приходят в дневное время. Потому что стандартно для фитнес-индустрии прайм-тайм – самое такое востребованное время, когда вечернее. Больше всего клиентов – это вечернее, конечно, после работы. Но вот сейчас или до работы, опять же, да, то есть да. Наоборот. То вот сейчас вот появился прям такой серьезный поток людей в галстуках дневных, которые ходят тренироваться, поэтому я, да, думаю,
честно,
что есть такая тенденция.
Честно, я вот не представляю, это не жертвовать обедом, но это в час можно уложиться, получасовая какая-то тренировка и...
Ну, слушайте, один больше ноля, это точно, это первое, а второе... То есть лучше позаниматься полчаса, чем хотя бы, ну, вообще не заниматься. Это первое, а второе, все зависит от того, какая нагрузка выбрана, и, собственно... Можно и за полчаса достаточно мощные задачи решать.
Согласно ВОЗ, офисные работники относятся к группе риска, гиподинамия, стресс, неправильное питание и прочее. Это вот как раз те, кто стремится. Это же тогда хорошая тенденция получается?
Это отличная тенденция. Отличная тенденция. К группе риска относится, мне кажется, сейчас все. Каждый житель Земли.
Конечно.
Это связано с тем, что, конечно, такое количество сахара, соли и жира в нашей пище, и такое отсутствие количества движения, да, оно, конечно, приводит к совершенно страшным последствиям, и по мнению Всемирной организации здравоохранения, проблемы смерти, связанные с проблемами именно сердечно-сосудистой системы, это ишемия, это инфаркты, это инсульты. 70% смертей именно с этими проблемами связаны, поэтому, конечно, тенденция нехорошая, движения в жизни нашей нет практически от слова совсем, двигаться мы перестаем.
Это правда, тем более автомобили,
лифты.
Тем более... Да, 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 да. А есть ли какие-то данные, ну вот по тому, вот с точки зрения управления, клуб, который отдельно стоящее здание, фитнес-клуб, какой там поток людей, и, например, в торговых центрах?
Данные есть, данные очень противоречивые, от многих параметров зависят. Нельзя сказать, что
точно
в одном торговом
сказать,
центре клуб
лучше.
Будет успешен, в другом нет. Нужно несколько параметров исследовать, не только, собственно, доступность транспортная в первую очередь играет, насколько быстро можно легко дойти. Потом фитнес-клуб народ ходит в основном, ну, старается ходить и планирует ходить регулярно, поэтому, конечно, зависит от того, как человек посещает этот торговый центр, насколько регулярно, насколько ему это удобно. Удобство вообще... Это один из таких первых критериев для того, чтобы спрогнозировать посещаемость фитнес-клуба.
Нет, но человеку удобно прийти куда-то, где все есть. Если я пришел в фитнес-клуб, я обратно по дороге домой могу купить, например, продукты.
А для некоторых людей, наоборот, это является критерием, по которому они не покупают, потому что это лишние траты. И люди, вот которые анализируют свою жизнь и свои затраты, они говорят, ой, не буду покупать карту в клубе с торговым центром, потому что потом на обратном пути точно зайду, а я не планировал. Ну, это тоже это одна из тенденций таких, это то, что говорят опросы.
Фитнес-клубы вкладывают деньги в покупку оборудования, наем тренеров. Это я вот цитирую вам, но не в организацию эффективного управления бизнесом. Тем временем конкуренция на рынке растет, вынуждает игроков искать небанальные подходы. Это вот специалисты говорят, РБК, которые там дают интервью. Ну, то есть конкуренция растет, значит, увеличивается число тех, кто ходит в фитнес-клубы. Значит, вовлеченность... Кстати, про вовлеченность мы чуть позже поговорим. Это хорошо, это раз. И конкуренция... Как конкурируют? Ну, то есть какие-то параметры, по которым фитнес-клубы конкурируют друг с другом?
Конкуренция, слушайте, конкурентус в переводе с латыни – это бегущий рядом, поэтому конкурировать можно, собственно говоря, с тем, кто находится с тобой на одних и тех же параметрах, да, ну и два рядом стоящих клуба.
Рядом, по территориальному признаку?
По территориальному признаку нет, по концепции, по тому, на какую целевую аудиторию ты работаешь, сколько стоит клубная карта. Условно конкурентом я буду считать тот клуб, в котором ровно те же самые услуги, что у меня, то же количество площади для одного клиента, что и у меня, и один в один та же стоимость карты.
Но все клубы примерно похожи, разве нет?
Конечно, но все равно
групповые
есть
программы,
отличия.
Зал тренажерный, практические услуги, ну, очень похожи.
Поэтому, собственно говоря, по тому, как удобно или неудобно мне ходить.
Или ищут какие-то услуги, которых нет конкурентов.
Или какие-то эксклюзивные услуги, совершенно верно. Какую-то уникальность.
Есть какие-то примеры? Вот что можно предложить клиенту, за что он пойдет именно в этот фитнес-клуб, какие-то уникальные услуги? Ну, то есть существует какая-то, ну, ненормальная в кавычках конкуренция, когда пытаются придумать что-то, чтобы заманить людей, кроме цен на клубные карты?
Слушайте, для фитнеса в России, я считаю, конкуренции вообще еще рано говорить, потому что у нас такой маленький процент людей, вовлеченных в фитнес, что мы конкурируем не между собой, мы конкурируем с диваном. Понимаете?
Нет, да? Давайте тогда про вовлеченность.
Про вовлеченность, давайте.
Давайте про вовлеченность. Я смотрю РБК, данные, которые мы цитируем тут каждую программу, потому что приходят разные эксперты, и всегда мы говорим, вовлеченность в России 3% населения, при этом мы не очень понимаем, что эти 3% делают. Они утром пробежались, вернулись домой, 10 минут потратили, чтобы дойти... Ну, то есть любая физическая активность вроде бы как учитывается,
ну,
когда опрашивали.
Это сложно посчитать, я не знаю, какие методики использует РБК для того, чтобы посчитать. На мой экспертный взгляд, мне кажется, что вовлеченность растет, что она несколько больше, чем 3%.
Вот сейчас 5% я смотрю.
Ну,
не,
вот
но не превышает
5. Я очень сильно надеюсь, потому что все-таки темпы роста индустрии у нас показывают порядка 17% в год людей все-таки больше ходят в фитнес.
То есть на 17% в год рост?
От тех, кто вовлечен. Ежегодно. Это по оценкам того же самого РБК, кстати.
Ну, хорошо, я прочитаю. Смотрите, доля граждан России, которые регулярно занимаются, например, фитнесом, не превышает 5%. И если говорить о Северной Америке, то там 15-18% населения, Европа 12%. Конкретные города, если брать Лондон, Нью-Йорк, около 40% жителей.
Людей, да, занимаются жители,
клиенты
занимаются
фитнес-клубов. В Москве это лидер российского рынка. Здесь больше людей, которые
есть у вас там цифра сколько?
10.
10%,
примерно.
Да, совершенно верно. Но я могу вас порадовать, есть еще два города в России, в которые показывают примерно такую же вовлеченность.
Так, это
Краснодар и Екатеринбург.
А почему именно эти города?
Никто не знает, почему, да, все мы хотели получить ответ на этот вопрос.
Так, Краснодар и Екатеринбург.
Я думаю, что это связано в первую очередь с тем, сколько клубов открывается, потому что, как мы видим, если начинают открываться фитнес-клубы в городе, если появляются инвесторы, люди, которые заинтересованы в развитии именно этого направления бизнеса, то сразу и вовлеченность растет. То есть в любом случае, понимаете.
Я читала, что очень долго окупается фитнес-клуб.
Да.
И к этому надо быть готовым.
Долго, ну как долго? Опять же, для, например, той же Европы и Америки эти сроки окупаемости, они вполне в пределах, собственно, ожидаемого инвесторам. Просто в России бизнесмены привыкли быстрее получать возврат инвестиций, только и всего.
Ну, кстати,
хочется быстро.
Чаще,
да,
говорят именно о русском бизнесе. Человек хочет сразу получить дивиденды, в общем, прибыль.
Ну да, купи-продай, самое быстрое.
Вот, вот, а вот. Здесь вот. Но это какая-то специфическая, бизнес. Да, это особенность России.
Ну потому что никогда не понимаешь, бизнес. Что будет завтра, и поэтому все долгосрочные перспективы, они пугают.
Ну это же не стратегия, это...
Ну о какой стратегии просто... можно говорить, живя в России?
Ну нет, но...
Ну не можно, да.
Конечно.
Сейчас точно, да.
Нет, ну серьезно, мы же должны рассчитывать на будущее.
Мы бы хотели рассчитывать на будущее, но люди, которые реально считают деньги, думают о долгосрочных инвестициях, они стараются их, эти деньги раскладывать в разные лукошки. И если хочется, ну, вложиться в социально значимый бизнес, то фитнес это просто становится одним из лукошком, который часто, в том числе, помогает решать какие-то другие задачи бизнеса. Ну, например, если инвестор, он строитель, он строит дома, то он заинтересован в развитии инфраструктуры. Конечно, он будет заинтересован в постройке таких фитнес-центров. Это как раз один из способов такого грамотного инвестирования, который позволяет и быстрее инвестиции вернуть, и долгосрочные стратегии реализовывать.
Ну, средний срок окупаемости.
Средний?
Реальный.
Слушайте, ну, средний, давайте, я очень разные условия входа в бизнес.
Хотя бы. Ну, в общем, прибыль
я
вы получите
проекты,
не раньше,
я знаю проекты, которые окупались за год.
Вот давайте
фитнес-клуб.
Так, фитнес-клуб.
В Москве. В Москве. А, и знаю проекты, которые работают 10 лет и до сих пор не окупились.
Если это зависит
мы правильно
от
управления? Называем, да, вот понимаем понятие слова окупаемость, когда у вас вернулись вложенные инвестиции, вы, наконец, начали получать прибыль. Не просто на операционке живете, а все-таки действительно как бы ваши деньги вернулись и, собственно, начали приносить, ваш бизнес начал приносить дивиденды.
Проблема в управлении?
Ой, проблем часто. В основном в управлении в нашем с вами, вот в России точно, в фитнес-бизнесе, в основном это управление, это первый риск. Второе – это неправильный выбор места, неумение выбрать правильную концепцию для конкретной локации, для конкретного места. Ну, там, стандартный пример – все хотят открывать почему-то клубы премиум-формата. Вот неважно, какая вообще там часть города, не анализируется целевая аудитория. У нас вообще в России очень много лет не было принято внимание уделять никакому маркетингу. Если 10 лет назад это объективно, может быть, и не надо было делать, потому что, ну, вообще рынка не было как такового, можно было любой фитнес-клуб открыть, и в него в любом случае приходили люди. Сейчас, конечно, нет, потому что и клиенты уже понимают, какой продукт они покупают, и просто написать на заборе, что я клуб премиум-формата, этого недостаточно для того, чтобы к вам пришли клиенты, которые готовы, которые действительно относятся к этому формату.
Про управление мы чуть позже поговорим. Все-таки я хочу вернуться к вовлеченности.
Давайте.
Тот же РБК. В Ленобласти появится ряд крупных спортивных объектов. И говорят, что Петербург, я просто про города-то спрашивала, вы Петербург не назвали. А там якобы 35% вовлеченных людей в фитнес. И якобы местные власти так посчитали. Сейчас в Ленобласти в сообщении пресс-службы, что там, спортом занимаются только 35%, только 35% жителей, представляете? Ну, в общем, речь идет о том, что сейчас будут строить крупные спортивные объекты, среди них бассейн, ледовая арена, волейбольный центр, еще один бассейн, универсальный спортивный зал, и, как нам говорят, будут построены, так, еще один бассейн, в общем, у них упор на бассейны делают, и новые спортивные объекты рассчитывают люди увеличить долю жителей региона, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Тут у меня сразу вопрос, потому что это такие стадионы и бассейны, куда не каждый пойдет. А ну, кажется, вот, что их строят для проведения каких-то определенных мероприятий, а не на каждый день.
Слушайте, это не про бизнес.
Это про
не
что?
Про бизнес.
Про отмывание
это...
денег. Про что?
Ну, нет, это вряд ли. Я не готова это комментировать. Отмывание, отмывание. Это больше про то, что все-таки некая государственная программа по вовлечению людей в здоровый образ жизни, она существует. Естественно, каждый субъект федерации, он заинтересован в том, чтобы отчитаться правительству о том, каким образом они, в общем-то, задачи, да, поставленные президентом, реализуют. Если взять и посчитать всех людей, ну, условно, детей, инвалидов, спортсменов, которые действительно занимаются и увлечены так или иначе любым физкультурно-оздоровительным, каким-то какой-то физкультурно-оздоровительной деятельностью, возможно, 35% и наберется. Я в это не очень сильно верю, честно, потому что я внутри рынка. Я прям знаю, как бы, о чем я говорю. Понятно, что когда я смотрю конкурентов на рынке для своего даже клуба, я в том числе принимаю в расчет и те самые детско-юношеские спортивные школы, да, и какие-то залы, которые на стадионах открываются, и муниципальные бассейны, естественно, потому что туда клиенты тоже ходят, и они туда ходят за совершенно другие деньги. И таким образом, ну, некую конкуренцию мне там составляют, они оттягивают у меня целевую аудиторию, но у них продукт там другого качества, да, каждый выбирает для себя сам. Но до 35% мне прям захотелось сразу поехать в Петербург.
Мне тоже захотелось. Эти данные предоставляют пресс-служба правительства Ленобласти. И я вот думаю, может быть, они спрашивали, занимались ли вы когда-нибудь физкультурой и спортом у человека. Он отвечает, что да, занимался там когда-то или планирует заняться.
Его тоже не посчитали.
Я не знаю, я только предполагаю, потому что я тоже не очень понимаю, почему там 35%, угу. всего по России около 5%, угу. нам говорят, в Москве 10%, а в Нью-Йорке, простите, 40%,
а в Ленобласти 35%. Я вам скажу, какую историю, с чем я сталкиваюсь, потому что я, собственно говоря, как человек, который консультирует в том числе, да, людей для того, чтобы открыть эффективный фитнес-клуб, очень много езжу по разным городам и провожу маркетинговые исследования. Прямо вот ногами, руками, глазами, кабинетно в том числе, то есть всеми теми методами, которые мы применяем для исследования рынка. И я в том числе открываю порталы, ну, там, муниципалитета, да, я смотрю, какие данные предоставляет нам непосредственно город, да, что он нам говорит. Они всегда в два раза выше. И опять же, может быть, это связано с тем, что, ну, я не знаю, если я муниципальный бассейн, мне раз в год приходит всегда запрос, да, с тем, скажите, пожалуйста, сколько людей ходит к вам заниматься. И у меня всегда есть некие данные по году, да, сколько у меня прошло людей через мой бассейн, сколько они раз ходили, там, один раз в бассейн зашли, весь год ходили. Об этом меня не спрашивают, меня просят назвать абсолютную цифру. Я ее называю совершенно искренне. Или фитнес-клуб, нам тоже приходят такие запросы, да, от, собственно, муниципальных органов. Мы им честно говорим, что да, вот к нам пришло такое-то количество клиентов. Но это не значит, что все они вовлечены. Вы же понимаете, это разные цифры. А еще есть история с тем, что надо завысить, потому что если ты на государственном финансировании, то ты должен оправдывать, собственно, те деньги, которые тебе государство выделяет.
Понятно, но есть же другие данные.
Завысить.
Есть же другие данные, нельзя просто так взять и завысить и сказать о данных, если
ну,
бы они
нельзя?
Были уникальны.
Кто проверит?
Ну, тогда мы с вами 40% в Нью-Йорке не проверим, и 10% в Москве.
Это другая история.
Значит,
а это другая история. Я вам расскажу,
Давайте.
Какая история. Потому что в Америке и в Европе в том числе люди больше про бизнес, и они понимают, что если делиться данными, то это помогает индустрии сравнивать, предполагать, смотреть тенденции, смотреть, что более популярно, что менее, во что вкладывать деньги, на что обратить внимание. И руководители фитнес-клубов абсолютно не боятся в открытую делиться данными. То есть есть целые ассоциации, в которые вступают
клубы. Потому что не
клубы,
стыдно.
И не стыдно, и не страшно. Это про бизнес,
а
это про рост. А у нас шпиономания. А у нас боятся. У нас все считают, что если вот они сейчас скажут, не знаю, кому-то, что у них вдруг что-то либо идет не так, либо народ меньше, чем это ожидалось, то сразу как-то о них плохо думать начнут.
Но мир-то движется как открытому
движется,
общению.
Мы тоже движемся, но медленно.
У нас здесь были разработчики мобильных приложений, как раз мы с ними разговаривали, они говорили, что не все клубы заказывают услугу о наполняемости, когда можно в реальном времени посмотреть, сколько
процентов. Шпиономания у нас жуткая, жуткая, мы боимся страшно. Даже на наших тут, там, конгрессах, да, у нас очень много различных фестивалей, и выступают эксперты, и если задать в открытую вопрос, ну, скажите, какие у вас цифры, либо они скажут без комментариев, мы не готовы открывать, либо будут завышать эти цифры.
Значит ли это, что все данные нужно как-то делить пополам? Или
все отнимать? Данные нужно перепроверять, верить нельзя никому.
Ну, в среднем, может быть, 30% отнимать, какое-то золотое правило.
Нет такого
золотого. Или делить на 3.
Слушайте, вот мой папа говорил, все надо, значит, в пи раз, да, либо делить, либо умножать, то есть если это касается вложений, то умножать, если это касается доходов, то делить. Все в пи раз. Ну, это примерно 3,14.
Ну, у нас задача стоит долю жителей региона, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 55% увеличить. Вот в Ленобласти, это мы так говорим, у них уже 35% до 55%. А до этого показателя по России физкультура и спорт, я напомню, у нас, согласно распоряжению президента, ему бы хотелось, чтобы у нас к 2024 году было около половины населения вовлечено в фитнес. Ну, как фитнес, это все спорт, оздоровительные спортивные
Ну, конечно, фитнес, это там, не знаю, по улицам людей, которые бегают, их же никто не считает. Или сейчас, например, в Москве вы видите тенденции вообще совершенно великолепные. Приезжаешь в парк Горького, и видно, как люди реально занимаются фитнесом. То есть они катаются на роликах с удовольствием, они ездят на велосипедах, они бегают.
А сколько в парках пожилых людей?
Пожилых людей.
И бегают, и ходят.
Сколько открытых площадок открылось, на которых люди действительно получили возможность заниматься. То есть фитнес у нас в России долгое время считалась такая, знаете, какая-то недоступная история, да, сейчас уже доступная, уже понятно, что не обязательно покупать карту фитнес-клуб, да простят меня коллеги, лучше фитнес-клуб, конечно, но можно и самостоятельно.
Нет, самостоятельно это то, когда ты знаешь и обладаешь каким-то навыком, если человек...
Я вас умоляю, я в это не верю. Хотя я всю жизнь работаю в фитнесе, но я понимаю, что двигаться, то есть знаете как?
Нет, конечно, двигаться, да, но если я
двигаться
хочу...
надо больше. Какая разница, как?
Ну, а если человеку именно имеет значение?
Знаете, зачем на самом деле существует фитнес-клуб? То есть, чтобы больше двигаться, а нам всем не хватает движения, реально не хватает. Нам не хватает объема движения для чего? Цель-то в чем?
В чем?
Улучшить состояние работы сердечно-сосудистой системы. Правильно? Для этого просто надо начать двигаться хотя бы. Ну, там, от 20 минут в день. Вот каждый день проходи. Сейчас много гаджетов, трекеры, мобильные приложения. Все призвано помочь человеку вообще... Я вот сегодня без трекера пришла, обычно хожу с трекером. Слушайте, я работаю в фитнес-индустрии, я периодически снимаю трекер, потому что мне стыдно, я понимаю, что я близко даже там не приближаюсь.
Ну, кстати, некоторые трекеры еще и считают...
Они еще и напоминают,
метро, и автомобили.
Знаете, так, они считают все, они напоминают, и меня это страшно раздражает, когда там сидишь на совещании, а у тебя так подвигайся.
Нужно носить трекер и двигаться чаще.
И двигаться чаще. Так вот, почему мы... Тем не менее, понимая, да, что надо двигаться больше, что это действительно позволяет, ну, я не знаю, активное долголетие, да, увеличить жизнь лет на 10, на 20. Каждый же хочет активно прожить на там, 20 лет больше. Почему не каждый идет в фитнес-клуб? Почему не каждый бежит по парку? Почему не каждый надевает ролики?
А потому что так же, как в бизнесе, мы хотим получить деньги прямо сейчас и здесь, выгоду прямо сейчас и здесь. Покажите мне, если я приду в фитнес-клуб, завтра я стану... Где я лучше стану, в каком месте?
Потребности, что нет, это первое, а потребности нет, потому что нет понимания, как это может... Что это за инвестиция такая? Люди просто не обладают знаниями элементарно, что действительно влияет вот на эту продолжительность жизни.
Ну и отсроченный результат ведь, правда?
И отсроченный результат, да.
Через несколько лет.
За здоровьем в фитнес-клуб точно мало кто ходит. Почему? Потому что если у тебя здоровье есть, то тебе как бы второе не надо. Да? То есть ты не пойдешь покупать себе второе здоровье.
А вот для профилактики, да, мало кто.
А нужно для профилактики. Что такое слово?
Кстати, по поводу опросов же, есть еще и опросы, и они, я не знаю, как более объективные результаты предоставляют нам по поводу того, кто вовлечен в фитнес. Вот опрос ЦИОМ, проведенный в августе 2018 года, свежий, полгода назад. 17% из тех, кто занимается спортом, тренируются ежедневно. Каждый день тренируется 17% опрошенных, 22% несколько раз в неделю, 10% раз в неделю, еще 5% несколько раз в месяц. Общую картину сложно посчитать, но такие данные. 6% респондентов заявили, что занимаются спортом несколько раз в год. Это отлично. Один раз, наверное, на роликах, один на коньках.
Сколько вообще опросили народу?
А у них... Нет, здесь нет, но у них какая-то стандартная. Они же, выборка у них определенная по возрасту. Наиболее активно тренируются граждане России в возрасте от 18 до 24 лет, 23%, и люди старше 60 лет, 21%.
Прокомментировать?
Да, что вообще означает?
Что я
конечно, все это прочитала, в голове мне ничего не уложилось.
Значит, что я могу сказать? 17% те, которые занимаются каждый день, это такие фанаты, они тоже есть, заниматься каждый день вообще не полезно.
Так
любой
это
нормальный
может быть
спортсмен знает,
групповых
что
программ.
И даже тренер групповых программ, они в особой группе риска, потому что результат тренировки в первую очередь это восстановление. Угу. Поэтому дозирование нагрузки на организм должно быть очень серьезным для того, чтобы действительно двигаться к какому-то результату, а не к регрессии. Да? Фитнес он может как улучшить, так и ухудшить. То есть вот этот вот тренировочный выбор тренировочного режима это очень важная составляющая. Поэтому если они сегодня тренируются каждый день, это не значит, что они будут здоровее и лучше себя чувствовать уже буквально 3 месяца вперед, если посмотреть, скорее всего, они бросят заниматься. Я могу сказать так, я вот уже больше 20 лет работаю в фитнесе, да, я уже больше 15 лет работаю в управлении фитнесом, я люблю считать, я все считаю. Я, конечно, не в ЦИОМ, считаю только данные по своим
интересно.
Клубам, где я работаю, либо там по тем клубам, кому я помогаю, как-то консультирую. Я могу сказать, как меняется тенденция. Когда фитнес, вот, не знаю, 15 лет назад еще был маленьким, да, и у нас люди приходили, занимались, мы всегда анализируем активную клиентскую базу. То есть, ну, условно, если у нас 1000 человек в клубе, мы смотрим, насколько активно они вообще пользуются нашими услугами. У нас 15 лет назад в среднем один клиент приходил. У нас тоже были люди, их примерно было всегда от 5, там, 7 до 10-12%, которые приходили в фитнес больше 3 раз в неделю. Понимаете, ну, это не каждый день, но больше 3. Это вот маленький процент. Основная масса в клуб либо ходит редко, либо не ходит вообще. И всегда есть такой некий средний показатель, вот в среднем какие люди, кто у меня ходит.
Кто?
И у меня, понимаете, получается, что активно ходит. А активно мы сейчас для индустрии понимаем, что хотя бы 2 раза в неделю, если ходит, это уже активно. да, это уже прям, потому что вероятность продления сразу растет, вероятность получения какого-то результата. Мы понимаем, что человек в клубе нравится, и вот это активный поход, он как бы приравнивается к позитивному, положительному результату. Соответственно, если человек ходит меньше 8 раз, то вероятность продления, вероятность того, что он получает какой-то результат, что ему фитнес помогает, нравится, сразу резко начинает снижаться.
У нас 20 секунд, данные за 15 лет отличаются.
Да, так вот, данные за 15 лет отличаются. Если у нас раньше ходили, ну, там, 80% ходили достаточно активно, то сейчас у нас в зоне риска, вот те, кто не будет, кому не нравится, и те, кто ходит в клуб, внимание, от нуля до 3 раз в неделю, их почти 50%. В разных клубах я не все беру. Те, кто занимается вовлеченностью клиентов, да, считают эти цифры, работают над ними. У них, конечно, больше. Но в среднем по статистике, понимаете, это грустная цифра.
Мы продолжим разговор буквально через 5 минут. У нас далее новости, потом реклама. Я напомню, Вера Заря, управляющая сетью клуба «Фитнес-практика», эксперт Ассоциации профессионалов фитнеса, преподаватель MBA. Здесь в гостях на радиостанции «Говорит Москва».
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Выполняем естественный прогиб спины. Колени уходят в сторону стопы.
19:36. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Программа «Про фитнес». Ну что, Вера Заря здесь у нас в гостях рассказывает про то, когда появился фитнес. Мы сейчас продолжим. Это эксперт в сфере управления фитнес-клубами, преподаватель Госуниверситета управления. 15 лет назад, говорите вы, Вера, были какие-то данные, которые можно сравнивать, ну, вами полученные, можно сравнивать с нынешними данными. Когда можно считать точкой отсчета, какой год появления фитнеса в России?
Ну, правильнее, наверное, считать точкой отсчета тот год, когда открылся первый полноформатный фитнес-клуб, вот.
Полноформатные, это значит это групповые, значит, персональные?
Тренажерный это зал, групповые программы, дополнительные услуги, система «все включено», можно заниматься и ходить в клуб хоть два, хоть три раза за день, все часы, да, не так, как понедельник, среда, пятница по абонементу мы раньше ходили и занимались, а, собственно, покупаешь абонемент и пользуешься в то время, когда тебе нравится, любой урок выбираешь. Наверное, это все-таки в Москве, ну, для меня вот такая точка отсчета, когда в Москве открылся первый World-класс, это в 94-м году. Вообще фитнес, конечно, раньше 90-е. Появился.
90-е. Ну, то есть о рождении фитнеса в России можно говорить, вот как, начало 90-х.
Ну, какая-то точка отсчета должна быть, потому что, конечно, он раньше зашел, мы раньше начали по всяким кассетам заниматься шейпингом.
Но помните? Еще мы не знали, что это фитнес.
Фитнес, да.
Мы тогда не называли.
Еще не называли, да. Была американская аэробика, шейпинг, такие смешные названия.
Синди Кроуфорд была.
Синди Кроуфорд великолепная.
Кассеты.
Спасибо ей, пожалуйста. Джейн Фонда, я помню, как я.
Но я занималась по Синди Кроуфорд. Были VHS, большие кассеты, и было отлично, там можно было выбрать тренировку. Потом, я помню, она запустила тренировку для беременных после рождения ребенка, как восстановиться и так далее. Я очень это любила.
В каком году это было?
В каком году? Вспомнить, но не тогда. Ну вот, наверное, когда это было?
Ну, вот.
Конец 90-х, наверное.
Конец
90-х, вот как раз я занималась Синди Кроуфорд.
Ну, я начала заниматься в 91-м году, и на тот момент фитнес уже присутствовал в России, так или иначе, то есть в каком-то виде, понятно, с Запада
качалки.
К нам это все приходило.
Качалки были?
Качалки были еще и в 80-х, да, и конец 70-х, и вот эти все журналы, которые мы покупали на Рижском рынке, ездили, все эти первые протеины в непонятных банках.
Ну, все, даже
все
тогда?
Это был конец 80-х. Да, вот 90-е годы, я прям очень хорошо это помню.
А в Америке?
А в Америке это 70-е.
Отстаем мы?
Отстаем лет на 20.
Лет на 20. Но мы должны нагнать, нет?
Мы обязательно нагоним. Я могу сказать, что по некоторым... Ну, у нас очень хороший тренерский состав. Да, у нас много хороших, действительно классных экспертов. У нас много классных презентеров наших российских инструкторов, которые выступают на международном рынке, и гораздо лучше бывает, чем западные коллеги.
Да, много классных, но и много псевдо, которые сидят в социальных сетях, продают тренировки, продают онлайн какие-то услуги, и человек, который далек от фитнеса, он не понимает, где классный, а где не классный.
Да, разобраться сложно.
И обычно, как у нас бывает, классные не так себя рекламируют, а не классный обычно себя очень хорошо
рекламируют клиенты.
Да.
Не надо, собственно, в Инстаграме как-то пиариться, потому что к ним, им просто некогда, они работают.
Ну, это же проблема.
И к ним идут люди.
То есть я не могу попросить у человека, а откуда ты это знаешь, откуда информация, где ты учился и так далее.
Ну, вот это очень зря. Почему не можете? Что вам мешает?
А онлайн, ну, это совет нашим слушателям, кстати,
почему это нет? Совет слушателям, но его сложно проверить, потому что, первое, у нас вообще институт, ну, кстати, могут подготовки, ответить, да, для тренеров не существует, просто наличие физкультурного образования не говорит о том, что человек действительно может вам помочь, объясню почему, потому что, конечно, в наших вузах учат в основном преимущественно либо физической культуре, либо это педагогические вузы, да, это для детей, там есть своя специфика, либо это... Ну, обучение тренеров для тренеров, для спортсменов, да, тренировка спортсменов – это не то же самое, что тренировка обычных людей. То есть фитнес – это фактически такая переподготовка, когда нужно тренера, который умеет получать максимальный результат у конкретного спортсмена, отобранного, да, материала, на то, чтобы тренировать любых людей, неважно, там 18, 20, 25,
ну и цели Марья Ивановна, другие, правильно?
Ну, абсолютно другие цели, да, там нет цели достичь конкретного результата к конкретному, там, не знаю, соревнованию, правда, есть цель жить здорово и здорово, вот, а это уже, соответственно, повышение квалификации, это переподготовка, и у нас очень много лет не было, в принципе, таких официальных школ, которые бы готовили, выпускали профессионалов, сейчас такие школы есть, к счастью, и... Минус в том, что сертификаты этих школ подделывают очень часто. То есть вот мы сталкиваемся с тем, я в том числе сотрудничаю с Ассоциацией профессионалов фитнеса, такая серьезная организация, которая выпускает профессиональных тренеров по фитнесу. Это лицензированная организация, есть лицензия, да, можно посмотреть на сайте все документы и, соответственно, как бы проверенные методики и технологии. Так вот, дипломы ассоциации подделывают. Но, к счастью, их проверить можно у любой уважающейся организации. Там онлайн. Диплом любого института, который тоже подделывают, вы тоже об этом знаете. Да? Это не новая история вообще, конечно, в принципе, для России. Все проверяется.
Но есть много организаций, которые учат. Ну, различные курсы, и двухнедельные, и недельные. Люди все равно
трехдневные идут. Есть.
Трехдневные? Серьезно? Нет, абсолютно серьезно.
То есть вызывает смех, конечно, как можно за три дня стать инструктором, да, профессиональным по фитнесу идти в общем. Но если нужна бумажка, да, то, собственно, а чего нет? Можно за три дня. Это бизнес.
Я сейчас в шоке.
Три дня. Я в шоке уже 20 лет.
Ну ладно. Но тогда мы тихонечко подходим к тому, что фитнес нужно как-то законодательно регулировать или не нужно, ваш взгляд. Ну, мы давно говорим и все время приходит и ждем. Я вот лично ждала, что в феврале какие-то новости, потому что Ольга Киселева одна из тех людей, которая продвигает вот как раз идею фитнес узаконить. Ну, как узаконить? Не то, чтобы он нелегальный, но внести понятие такое в закон, в законодательство. Она обещала в феврале, ну, там в апреле аттестацию вести. Я понимаю, что там идут работы. Но вот надо нам оно или нет? То есть оно вот как и кому это поможет, кому это нужно?
Бизнесу это поможет клиентам? Вряд ли. Бизнесу, скорее всего, это будет, ну, дополнительными палками в колеса, но бизнес, в принципе, вариативен, и мы придумаем, что с этим делаем. Ну, конечно, нам не привыкать, нормально все. Мы к этому, в принципе, готовы. Будет немножко сложнее, но окей. С точки зрения безопасности, да, то есть вот для кому это могло бы помочь, о ком, собственно, надо заботиться государству, это о жителях, потому что с точки зрения не допустить непрофессионалов в профессию, это важно. Поэтому в этом смысле я считаю, что это очень хорошая, правильная инициатива, это нужно делать, нужно фитнесу, слушайте, уже больше 20 лет в России, а у нас, в общем-то, фитнес-тренер, такого слова даже не в реестре профессии нет такого. Тренер есть, а в реестре профессии нет. Надо это как-то вопрос тоже решить, ну.
Фитнес-тренер. Но вы представляете, сколько сейчас работают фитнес-инструкторов, которые, ну, я не побоюсь этого слова, без образования. И всем нужно будет проходить аттестацию. И не может ли возникнуть
дефицит кадров? Ну, да. Дефицит кадров уже существует. Клубы, которые думают о качестве предоставляемых услуг, мы же тоже аттестуем этих тренеров. Они также к нам приходят. Проходят, вообще, если есть, да, не во все клубы, а в некоторых клубах просто достаточно показать бумажку, которая не проверяется никем, и человека берут.
В некоторых клубах можно показать, что покажи мне, что ты сделаешь.
Ну, то есть, да, покажи мне покажет, упражнение. И не покажет. Ну, и это вопрос о том, как долго будет жить этот бизнес, насколько клиенты будут ходить в этот клуб, потому что клиенты, ну, понимают все достаточно быстро на интуитивном уровне, и это видно. Да, вовлеченность клиента – это один из ключевых показателей в нашей индустрии, поэтому насколько клиент вовлечен, вот показатели работы тренера.
Но доверие все-таки уровень высок, я имею в виду, клиент приходит в фитнес-клуб, красиво, все замечательно, он же не будет у тренера спрашивать, покажите мне сертификат, где
опасным
вы учились,
насколько? Опасным это становится, Кать, тогда, когда у клиента проблема, когда клиент приходит в фитнес-клуб, а это, я напоминаю, достаточно редкая ситуация все-таки для нашей страны, у нас в основном в клубы приходят не восстанавливаться, да, после травмы или не для как-то вот...
Не для реабилитации.
Не для реабилитации, конечно. То есть если у меня грыжа или у меня что-то там болит, то я не иду в фитнес-клуб, я иду к врачу, я иду в центр Бубновского или ищу какие-то специализированные заведения. А если мы говорим об относительно здоровых людях, то, в принципе, то, что мы делаем в фитнес-клубах, навредить не может. По большому счету, даже если тренер...
Если
вот это крамольная сейчас фраза, да, но я просто вижу, что происходит. Ну, объективно вижу. Мне это может нравиться, может не нравиться, но то, что происходит в России, объективно. Огромное количество непрофессионалов, которые не умеют,
среди
не владеют профессией, среди инструкторов и не только. Ну так уж, что у нас профессиональных учителей много или профессиональных врачей. Ну, то есть это не проблема, собственно, конкретной индустрии, это проблема страны. Как ни крути. Но мы про фитнес сегодня.
Да,
поэтому
мы про фитнес.
Людей непрофессиональных много, а людей от этого пострадавших не очень.
Ну, потому что люди не идут.
Ну, конечно, они либо не идут,
да, и они не понимают,
либо они там неправильно занимаются, они испытывают какой-то дискомфорт и просто перестают заниматься, да, то есть так, чтобы вот какие-то проблемы, чтобы кто-то сломал ногу, там, продавил себе грудную клетку штангой. Ну, вот я сколько в клубах работаю, нет такого. Глобально. Ну, окей, я со своим инструкторским составом работаю, да, мы как бы не профессионалов не берем, поэтому у нас, может быть, поэтому нет проблем. Но опять же, вот в масштабе, если взять, действительно, проблем, они выплывают иногда, да, мы слышим какие-то новости, какие-то вот действительно страшные там связки порваны и так далее. Гораздо чаще мы всякие эти травмы видим в большом спорте. Там, где запредельные нагрузки, да, где недовосстановленный спортсмен получает травму, там мениски рвутся и так далее. В фитнесе нет. То есть все-таки, ну, любой нормальный человек, он же не спортсмен, он не обязан повиноваться тренеру, там, да, вот делай и все.
Да, но все равно ответственность на инструкторе есть, раз. И два, человек может не пользоваться услугами личного фитнес-тренера, а прийти и получить травму, просто сам неправильно воспользовавшись тренажером.
Но он теоретически имеет на это полное право, потому что мы фитнес-клуб, когда человек приходит и платит, получает клубную карту, он получает доступ к оборудованию, которое в целом создается, да, таким образом, чтобы быть безопасным. Безопасным для клиента. Клиент может встать на беговую дорожку и бежать. Поверьте мне, если он чувствует, что он бежать не может, он остановится, он не продолжит бежать и не умрет от инфаркта на дорожке. Он почувствует, что что-то не так, сойдет с нее, правильно?
Нет, я просто представила себе, что есть все равно люди сумасшедшие, которые фанатики своего дела, они будут идти до потери пульса. Ну, какой-то маленький процент есть.
Ну, возможно.
Хорошо, по поводу профессионалов. Говорим, что да, есть, не исключено, что вокруг вас, среди инструкторов, есть тот, кто не разбирается в теме, не профессионал. А если поднимемся чуть выше, в управленцы клуба тоже могут попасть люди непрофессионалы? То есть те люди, которые не прошли специальные курсы. Управлять же надо уметь?
Управление – это профессия, да.
А как давно вот это понятие просто стало, укоренилось в умах в России?
До сих пор еще не укоренилось.
Вот я тоже думаю насчет этого и понимаю,
что... Каждая домохозяйка может управлять государством, чего уж там фитнес-клуб. Поэтому, конечно, у нас
мало. Думаю, не каждый тот, кто управляет фитнес-клубом, учился на это. И объясните необходимость учебы, повышения квалификации, если вы находитесь у руля.
Если ты находишься у руля, то тебе нужно понимать, как работает рынок, тебе нужно знать основные, в принципе, законы управления, понимание там, да, технологий простых, и это не обязательно. То есть какая разница, чем управлять, фитнес-клубом или булочным? Есть булочный, есть специфика, отраслевая специфика есть. Нужно понимать, на что смещаются акценты, на какие ключевые показатели обращать внимание, и что приведет, какие конкретные показатели приведут к тому результату, который ты хочешь. А результат бизнеса – это получение прибыли. Точка. А вот вещи, которые приводят к получению этого результата, они уже в фитнесе какие-то вот свои, действительно. Поэтому важно знать специфику. А управлять надо учиться. Соответственно, это нужно получать соответствующее образование. У нас, когда фитнес начинал развиваться, очень часто руководителями, менеджерами, фитнес-директорами, руководителями отдела продаж становились бывшие тренеры и бывшие просто менеджеры, да, продавцы.
Просто шли на повышение.
По принципу у меня это хорошо получается, поэтому я могу быть руководителем. Это до сих пор происходит. И очень, но если раньше это было возможно, потому что фитнес развивался, и мы за клиента не боролись, и друг с другом не конкурировали, неважно было, какое ценообразование, все происходило достаточно стихийно, как принято говорить, рыночным путем, то сейчас, конечно, необходимо уже специальные знания иметь. Я всегда говорю, знаете как, сейчас это уже действительно индустрия, и ты уже должен знать законы, собственно, работы этой индустрии. Если в деревенской драке побеждает тот, кто выдернул самые длинные дрын из плетня, Но если ты выходишь на профессиональный боксерский ринг, то ты уже должен, да, тренироваться, понимать, собственно, как дозировать нагрузку, как победить противника, какая-то должна быть стратегия. Ты уже просто так не победишь. Вот, собственно, это в любом бизнесе так. Когда это деревенская драка, да, ну окей, можно было, сейчас уже нельзя, потому что рынок уже развился, потребитель уже у нас есть, он уже понимает, чего хотеть, чего ожидать от фитнеса, он выбирает это сознательно. Он действительно сравнивает, он имеет возможность это делать, потому что уже больше 20 лет этому бизнесу на рынке. И вот теперь уже те знания, навыки, умения, которые должны быть у руководителей, что анализировать, во что вкладывать деньги, как использовать каналы коммуникации с клиентом, вообще на какую целевую аудиторию ориентироваться, вот это теперь очень важно, вообще надо считать. Там, еще 10 лет назад приезжаешь, купленник, то у нас все плохо, приезжайте, посмотрите, что нам делать, что у нас не идет бизнес, никак прибыли не видишь. Приезжаешь, говоришь, ну давайте это бюджет, покажите доходы, расходы, как вообще работали год. Они говорят, ой, а мы ничего не записывали, не знаем. Ну и, собственно, да, управлять можно только тем, что можно посчитать. Поэтому если ты не считаешь, то ты ничем не управляешь. Интуитивное ведение бизнеса не приводит к результату, оно приводит к регрессии. Непонятно, где улучшить, куда бежать.
Хорошо, если мы открываем фитнес-клуб, на чем можно экономить, на чем нельзя?
Экономить надо на всем.
Серьезно?
Абсолютно. Это бизнес. Доходы надо увеличивать, а расходы снижать.
Да, но экономия может совсем обернуться, если там раздевалки,
должна быть
душевые.
Разумная экономия. Я не говорю про ту экономию, когда ты понимаешь, что тебе нужно для этого сегмента потратить определенную сумму денег, и тебе нужно провести какой-то анализ, да, поставщиков и выбрать то, что будет соответствовать твоему продукту, долгосрочности, да, степени амортизации. Это одно, и это тоже может стоить абсолютно разных денег. Нужно просто не лениться и постоянно смотреть на рынке, что происходит, брать, там, не знаю, спрашивать рекомендации у коллег, на что обратить внимание, какой срок службы у того или иного оборудования. Но это не значит, что, не знаю, я там решила открыть фитнес-клуб, и прям вот денег не жалко, да, открою самое лучшее, да, экономить не буду. Надо экономить, конечно. На всем надо экономить.
На всем нужно экономить. Вот совет от профессионала. Еще говорят, что у нас, кроме как рекламы скидок, ничего не продвигается. То есть фитнес-клубы в основном рекламируют всего год за 9 тысяч, а другой клуб год за 8 тысяч. И вот так вот друг с другом соревнуются. Есть какие-то другие способы-то привести клиента в клуб?
Слушайте, способы простые. На самом деле, для того, чтобы привести клиента в клуб, нужно знать, что его приведет в клуб. Он зачем вообще собирается покупать клуб? Вот потребности клиента, которые его ведут. У нас вот это просто, ну и скидки – это самый быстрый способ. Это когда у человека уже есть в голове мысль, он хочет в клуб, он точно понимает, зачем. Абсолютно разные. Кому-то надо, не знаю, красивые ягодицы, кому-то нужно срочно похудеть на 20 килограммов, потому что послезавтра лето. Кому-то нужно после беременности прийти, вся. То есть потребности у каждого клиента разные. И, конечно, он каждую эту потребность хочет реализовать, знаете, как с минимальными вложениями. То есть очень хочется, но хочется, конечно, сэкономить.
Реклама скидка работает?
Она работает однозначно. Вопрос только, как клуб использует эту рекламу со скидками, вот эти акции. То есть если это демпинг, если это единственный последний шанс для клуба привлечь хоть кого-нибудь, то, конечно, это регресс, и это путь в никуда. Но если я понимаю потребительское поведение, если я понимаю, на что там, да, то есть как реально я формирую свои скидки, потому что это, в принципе, инструмент сбыта, это просто маркетинговая стратегия. Дай скидку, и придут. Вопрос ценообразования внутри клуба, каким образом эти акции, которыми мы привлекаем клиентов, организованы, действительно ли акционный продукт самый выгодный для клиента, потому что те клубы, которые эти маркетинговые инструменты используют грамотно. Они, если вы придете в клуб и скажете, вот вы там говорили за 9 тысяч клубная карта, дайте мне ее, вам ее показывают, а вы понимаете, что она абсолютно невыгодна, и вам выгоднее купить годовую карту, потому что она обгрызана, в нее ничего не включено, или там, не знаю, нет заморозки, нет возможности ходить, когда хочу, она лимитирована количеством посещений. Вот это правильная организация акций. Да, вы, наконец, привлекли этого клиента, он пришел, он захотел. Дальше уже работа внутри клуба, что вы ему предлагаете, это уже внутренняя стратегия.
Раньше меня обзванивали постоянно различные фитнес-клубы, приходите, но вот сейчас звонки прекратились. Это какая-то волна, уже перешли на какие-то другие коммуникации с потенциальными клиентами?
Ну, просто вас, видимо, занесли в список потенциально неинтересного клиента, вот и все.
Понятно, то есть все равно, возможно,
обзваниваем, конечно. Просто существует понятие горячей, теплой, холодной базы, то есть кого мы обзваниваем почаще, кого пореже, на ком мы уже крест поставили, сказать, что бесполезно затаскивать.
Ну, я, например, ходила в фитнес-клуб, абонемент годовой стоил 15 тысяч, но я знала, что два раза в год, каждый год, они снижали цену до 5,5 тысяч рублей. Угу. Зачем мне, ну, то есть я прекрасно это знаю, я жду определенного момента, покупаю, и как
раз... А карта была та же самая?
Карта та же самая, и год у меня проходит, и так замечательно получается, что снова эта акция, и у меня заканчивается карта.
Катя, это пример неграмотного демпинга.
Вот, я к тому и говорю, что я же тоже не дурочка. Конечно. Я посмотрела, думаю... Сработало. Да. Через год повторилась ситуация. Думаю, ну ничего себе.
Вот
потом
это
думаю,
отсутствие
подожди.
Грамотного управления продажами внутри конкретно того клуба, куда вы ходили. Ожидать, что там с продуктом все в порядке.
А он закрылся
нет.
потом,
вот это причина.
Через год как раз.
Отлично.
Нет, через сколько? 2,5 года я туда проходила.
Ну вот, собственно говоря, вы ответили на свой вопрос. Потому что мне искренне непонятно. Я понимаю, когда я прихожу на рынок утром рано, я встала в 6 утра, я пришла, я покупаю... какой-то продукт, и он стоит дорого. Если я проспала, мне было лень, я пришла на тот же рынок в 12 часов, то я могу тот же самый продукт купить со скидкой. Он да. там последний, он уже так подветрился, да, выглядит не так привлекательно. Я понимаю, продукт тот же, цена ниже. Почему? Потому что продукт портится. Когда я в фитнес-клуб, я прихожу, и мне говорят, что та же самая карта, которая вчера была за 15, сегодня стоит за 5.
Да, но сегодня акция, всего 2 дня,
почему?
И всего 10 клубных карт.
Вопрос, почему? Что случилось с клубом? Он испортился.
А клиент не думает
он
об этом.
Подгнивает.
Он видит цену и понимает, что это годовой абонемент, он бежит и покупает.
А если подумать, то это путь в никуда. Это отсутствие грамотной стратегии внутри клуба. Такие клубы и закрываются, потому что поток вот этих денег, которые необходимо клубу получить для того, чтобы операционно управлять, он истощается. И вы такая не одна. Половина клуба ждет, когда будет эта акция. Да, 15 тысяч, это для...
Но там, знаете, было до смешного, потому что я помню, что я покупала 5,5 тысяч, а в этом году смотрю 6500, думаю, нет, я подожду еще. И действительно, там неделя прошла,
вот совет,
и снова...
Совет нашим слушателям прямо серьезный, потому что хочется ходить в клуб долго и счастливо, не хочется, чтобы он закрылся, потому что, закрываясь, клубы редко возвращают деньги клиентам.
Нет, в нашем случае как раз не возвратили, но мне повезло, что у меня как раз подзакрыли.
Вот вам повезло.
Да.
Представьте,
а другие
вам, вот, если вы только
абонемент.
Купили, и клуб закрылся, и как обидно, что вы вложили в деньги. Поэтому совет слушателям, пожалуйста, подумайте об этом как о рынке. Если что-то стоит дешево, почему это? Если вчера это стоило 15, а сегодня 5, и, в принципе, это не продукт, который быстропортящийся, почему это происходит? То есть, возможно, просто руководство пытается последними силами собрать деньги хоть какие-нибудь, чтобы еще хоть как-то что-то сделать, и больше ума у руководства клуба для того, чтобы как-то увеличить выручку, нет.
А предпродажи? Тут тоже
предпродажи...
опасно. Обещают открытие в одно время, открывают через полгода.
Ну, два типа предпродаж существуют, опять же, правильно или неправильно, потому что, да, для кого-то это просто, ну, доинвестировать в проект. Фактически вы становитесь соинвестором в этом бизнесе, потому что за счет тех вложений, которые вы делаете в клуб до открытия, достраивается клуб. Тут я рекомендую просто оценить уровень стройки, на каком этапе все находится. Ну, мы все делаем ремонты дома, и мы понимаем, что такой клуб, который откроется через 3 месяца.
И, как выглядит то, что там собирается открыться.
Совершенно верно. И как выглядит клуб, который не откроется никогда. Просто анализируйте, не рискуйте, или хотя бы понимайте, какой суммы денег вы готовы рискнуть, потому что клуб может реально открыться, ну, там, через полгода, а я знаю проекты, которые через год, через полтора. Но вы вкладываете деньги. Да, вы придете через полгода недовольная, напишите заявление, вам вернут эти деньги, но при этом этими деньгами уже воспользовались беспроцентно, хочу заметить. И для некоторых клубов это действительно такая стратегия. Второй вариант, когда мы делаем предпродажи. Когда я открываю клуб 1 числа, вот, ну, там, не знаю, 1 марта я открываю mm-hmm. новый клуб, у меня на работу выходит... полный состав. У меня рецепция работает, отдел продаж работает, тренеры на местах стоят, в бассейне люди. И тренерам нужно сразу с кем-то работать. Тренерам скучно просто так стоять, ничего не делать и ждать, когда же, наконец, отдел продаж напродаст карт, там хотя бы 100 человек, хоть кто-то придет ко мне на занятия, для чего я, собственно, здесь и стою, да, для того, чтобы вот все, что знаю, этим поделиться. Поэтому я предпродажи обычно делаю не для того, чтобы собрать денег, а для того, чтобы у меня на момент открытия клуба были в клубе клиенты уже, чтобы моим тренерам было чем заниматься, совершенно верно, и чтобы я им зарплату платила за работу.
У нас буквально 1,5 минуты. Вера, смотрите, вы говорили о том, что раньше была тенденция, то есть там администратор или фитнес-тренер, он просто шел дальше, ну, там становился управляющим и так далее. Вот сейчас в основном бизнес, фитнес-клубы держат те люди, которые знают что-то в этой сфере, ну, то есть это спортсмены, это люди, знающие что-то в фитнесе.
По-разному.
Или это просто инвесторы?
По-разному. И просто инвесторы, но просто инвесторы сами своим бизнесом не руководят, они нанимают, собственно.
Да,
говоря.
Но они выбирают почему-то этот вид бизнеса именно.
Ну, это я мало времени откомментировать. Я могу только сказать, что, слава богу, сейчас количество людей, которые понимают, как действительно правильно руководить фитнес-клубом, чтобы это было эффективно, становится все больше и больше, к счастью.
И буквально полминуты нашим слушателям совет как клиентам. Фитнес-клуб, какие-то маячки. Вот открылся фитнес-клуб, буквально там, я не знаю, по выбору несколько советов.
По выбору несколько советов. Ну, первое, рядом с домом или рядом с работой, потому что ездить куда-то далеко не очень хочется, скорее всего, вы не будете. И ищите, собственно говоря, те программы, которые вам нравятся, и те зоны, которые вам нравятся, и смотрите
на них. То есть фитнес-клуб должен под меня подстроиться?
Конечно.
Если я еще не нашла такой фитнес-клуб, который бы мне понравился, то я могу подождать, и он, возможно, откроется в моем районе.
Да.
Эх, все, спасибо. Спасибо огромное.
Рекомендации еще можно посмотреть, конечно.
Рекомендации какие?
В Инстаграме очень легко, в соцсетях. Клиент с удовольствием в группы свои даже организуются, комментируют тренировки, то, что невозможно.
А вдруг они подставные?
Это тоже видно.
Видно?
Конечно, очень быстро. Мы этим сейчас не занимаемся практически. Был момент, когда очень там пытались... Отзыв, который оставил фитнес-клуб, очень сильно отличается от того отзыва, который оставляют реальные клиенты.
Поэтому интуитивно все нужно понимать. Спасибо огромное. Вера Заря была в гостях в программе «Про фитнес». Это радиостанция «Говорит Москва». Далее информационный выпуск.